Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник» 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Слушайте, друзья мои, ну и сегодня с 9 до 12 не будет нас слышно в городе-герое Москве. Ну, давайте вы не будете нас терять, это очень просто. Скачайте мобильное приложение, где его только нет. Наш Store, RuStore, Google Play, Apple Store. Ну, в общем, захотите, скачайте. Я в вас верю. После того, как включат нас обратно в полдень по московскому времени, я надеюсь, нас слышно будет только лучше. Итак, главные новости к этой минуте сейчас будем обсуждать. На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, доцент финансового университета при российском правительстве Леонид Крутаков. Здравствуйте, Леонид Викторович.
Да, здравствуйте.
Хочу разобраться с высказываниями представителей истеблишмента американского. Я слегка запутался. Вы, наверное, слышали. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа. Она выступила и говорит: военные объекты в Крыму — легитимные цели для Украины. Можно процитировать. Это виртуальное мероприятие центра Карнеги. Это легитимные цены... Это легитимные цели. Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это, говорит Нуланд. И так-то ничего от Нуланд другого я не ожидал, но буквально накануне Кирби говорит: нет, Соединенные Штаты Америки не поддерживают вот эти вот высказывания Киева о том, что им необходимо наносить удары по территории России, в том числе Крыма. И тут я такой думаю, подождите, ну, оба представители правящей элиты Соединенных Штатов Америки и говорят противоположные вещи. Что такое? Что происходит?
Что происходит? Война внутри. Я имею в виду, мы что не видим, что творится с Америкой, как ее трясет и колбасит. Еще недавно совершенно проходили выборы, на которых Трамп якобы проиграл за счет почтового голосования электронного. Вот, и последствия мы помним, вплоть до захвата Конгресса и попытку Трампа потом вменить это в уголовную ответственность. То есть, ну, понятно, что... Ну и сами выборы до этого Трамп, когда побеждал, мы же помним, что творилось в Америке, как это воспринималось элитами американскими старыми, вот, выращенными в рамках глобального проекта. Понятно, что внутри США идея такой всеобщей экспансии и постоянной, она уже не держит американское истеблишмент в одном общем строю, что есть альтернативная позиция, которая...
Подождите. Ну, может быть. Я не к тому, чтобы спорить с вами, но альтернативные позиции — это когда вот вы про Трампа вспомнили, ну, ладно, там, демократы с республиканцами между собой борются, ладно. Но тут альтернативная позиция внутри... Вы понимаете, внутри вот этого правящего класса, который вот сейчас дорвался до власти в Соединенных Штатах. Понимаете, вот что сбивает с толку. Так я не понимаю, кому верить или никому не верить. Ни Милли, ни Кирби, ни Нуланд.
Вы знаете, я давно внутри как бы эстеблишмента американского не делю. Там демократы, республиканцы. Раскол гораздо глубже и серьезнее, то есть он проходит, если вспомнить те же как бы праймерис республиканские по Трампу, так там против Трампа такая атака шла со стороны республиканской элиты, что маму не горюй, то есть ему победить на республиканских выборах было гораздо сложнее, чем уже потом на общенациональных, когда он победил. Поэтому там раскол очень глубокий и очень серьезный. Это мировоззренческий подход к будущему Америки и к будущему миру. То есть он не делится по принципу демократ это или республиканец. Это гораздо серьезнее, и последствия от него будут серьезнее для Америки и для всего мира.
Угу. Тут Washington Post пишет: конфликт на Украине показал необходимость модернизировать американский промышленный потенциал. Я от них ничего другого не ожидал, конечно. Но что они пишут? может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны. В общем, говорит, что конфликт на Украине ясно показывает, что подобный подход — это верный путь к катастрофе на поле боя. Но пишут они про производство точно в срок вот этих боеприпасов. Продукция изготавливается только для удовлетворения существующего сиюминутного спроса. И что, и какой вывод? Как вы думаете, какой вывод они делают? Необходимо увеличить расходы на оборону, чтобы выиграть конкуренцию России и Китая. Но настолько все прямолинейно. Washington Post. Нельзя, даже не пытаются завуалировать. Дайте денег ВПК, говорят.
Ну, а почему надо это вуалировать? Это стратегия США. Ну, во-первых, надо сказать, что абсолютно верный диагноз поставлен. И, собственно говоря, события и расколы, о котором мы говорили, вызваны именно этим. То есть США долго жило в комфортном мире. Mm-hmm. Они на аутсорсинг передали практически все свое производство. Только ВПК оставили. Mm-hmm. То есть это страна менеджеров и
менеджеров.
И менеджеров, да. Это такой сплошной ржавый поезд. А все в Азию перевезли за дешевой рабочей силой в погоне. Теперь столкнулись с политической оппозицией не только в России, в лице России, но и Китай понимает, что они ужасно зависимы от этого мира и сделать с этим ничего не могут. Это вызов. Значит, надо возвращать производство США, в том числе и военное. Да, они жили в том комфортном мире, где не рассчитывали на какой ответный вызов и производили там военное оборудование и боеприпасов только для того, чтобы сохранять статус-кво. А выяснилось, что статус-кво давно не существует, что есть альтернативные взгляды на мир, и люди, страны готовы их отстаивать с оружием в руках. Мир для США изменился из послушного и понятного плоского мира по Фридману или там конца истории. Оказалось, что история-то вернулась, и политические нации не умерли. И что амбиции определенных государств остались, и что у них есть своя позиция, и они готовы за нее биться. Вот мир поменялся, отсюда конфликт внутри США. То есть то, если раньше американцы транслировали все свои проблемы и риски и экспортировали их на периферию мировой такой глобальной экономической системы, то теперь все эти проблемы вернулись внутрь США.
Вот заявление Захаровой опосредованно связано со всем, что происходит, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Официальный представитель российского МИДа говорит, все разговоры о том, планировала Россия выполнять Минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт. Лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции Совета Безопасности ООН, делающей их выполнение обязательным. Ну, обсуждают вот уже, по-моему, почти сутки, что бывший помощник президента Сурков, он, говорят, курировал украинское направление, так заявил, что, работая над Минскими соглашениями, не рассчитывал, что их выполнят. Ну, а в Кремле тогда почти сразу сказали, что Москва изначально не испытывала пессимизма относительно соглашений. Не испытывала пессимизма относительно соглашений. То есть Сурков одно говорит, а пресс-секретарь президента другое. И вот теперь даже Захаровой пришлось выступить по этому поводу.
Ну, немножко такая, знаете, как бы похожая проблема, что и в США. Мир изменился, а у нас внутри элиты нашей политической и экономической много людей, выросших в старом мире, с старыми форматами в голове, с старыми представлениями. Сурков тут вот недавно заявил, что он уверен, что рано или поздно отношения с Западом у России нормализуются. Ну, рано или поздно, наверное, тут вопрос не в том, рано или поздно, вопрос, что в это время будет происходить с миром, какая роль США будет в этом мире новом, какова роль России, Китая, как изменится рекогносцировка на политической и экономической сцене. Вот что важно, а не важно, нормализует или не нормализует. А тут у нас, ну, если послушать наших бизнесов, бизнесменов крупных из того ельцинского периода, когда мы встраивались в тот мир, который Пакс Американо, они то же самое говорят, что все, что с их точки зрения действия нынешней власти, это все шизофрения. Понимаете, нам надо деньги зарабатывать, а они нам мешают. Угу. Вот тут проблема. Проблема в том, что политические представления о будущем страны и своем будущем пришли в противоречие с экономической моделью, которую мы в 90-х годах построили.
Ну, как встроились, так сейчас и выстраиваемся обратно, я правильно понимаю?
Ну, где-то выстраиваемся, где нас просто пинком выпинывают, где-то выламывают нас. Ну, мы же видим, что происходит со санкционными делами, с рынком, энергетическим рынком. Там, где Запад зависим от нас критически, вот титан, уран, ну, они сохраняют отношения там, где они могут изменить конфигурацию рынка, например, энергорынка, там они ее производят вплоть до взрыва северных потоков.
Знаете, весь мир, кроме США и некоторых их союзников из Европейского Союза, готов сотрудничать с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас МакГрегор. Вот говорит, что Россию нельзя назвать изгоем, так как ее экономика находится в хорошем состоянии. Почему-то про экономику говорит бывший советник главы Пентагона. Не совсем ясно. Ну, ладно. Но он еще говорит, что весь мир, кроме США и некоторых их союзников из ЕС, готов сотрудничать. Так, по-моему, США и некоторые союзники из ЕС так и продолжают сотрудничать. С одной стороны, делают вид, санкции, там все такое, а с другой стороны, продолжают сотрудничать. Вот как вы сейчас сказали, где не нужно, там выламывают.
Да, абсолютно точно. И если говорить о весь мир, но о всем мире, то, наверное, тоже он прав. Но вопрос ведь не во всем мире, как в неком мире миров, да, вот там живут разные культуры, цивилизации, и они каждый соотносится как-то. Мир идет о политическом конфликте, о конфликте политических идей и политических взглядов на будущее. То есть там, где определяются системы жизненные, системы жизненного выживания, и там, где мы упираемся в вопросы безопасности, а не культурного взаимодействия и понимания. Вот где конфликт, и он эксплицируется, к сожалению, на культурное пространство. С этой и отмена, вот эта культура отмены, и ну, мы видим, что происходит там в особо любящих нас странах Восточной Европы и Прибалтики.
Ну а что, как будто в западных происходит что-то другое.
Да. Ну, к сожалению, надо сказать, я тут опять же соглашусь с бывшим военным советником Пентагона, что если говорить про мир как мир, то, конечно, Россию не вырубить, конечно, Россию не изъять. А вот как политическим инструментом это решить вопрос, это можно. Мы же видим, как меняется история, и мы-то ничего не можем противопоставить. Я и про памятники, и про Вторую мировую войну, которая переписывается и давно переписывается. Ну, а на украинские события и возрождение, собственно говоря, бандеровщины и коллаборационистов фашистских, и их реабилитация, она, по-моему, очевидна.
Ну, то по поводу Украины. Тут Зеленский сказал, масштабное российское наступление уже началось. Российские атаки уже происходят с нескольких направлений. При этом он не привел никаких подробностей. Это интервью нашим недружественным партнерам из западноевропейских СМИ. Он сказал, ну, дело не в том. Вот, смотрите, масштабное российское наступление уже началось, говорит. До этого говорили, ой, еще не началось. А потом опять говорят, ой, началось масштабное наступление. Не очень понятно. Вот я понимаю, что Рамштайн недавно закончился, но не очень понятно. Это как с целями в Крыму. Ой, началось, ой, не началось. Так, собственно, почему столько по этому поводу высказываний? Началось, значит, началось, не началось, не началось.
Мы слышим какую-нибудь другую политическую повестку из Украины, да? Нет. Единственная повестка – война, они на ней играют. Знаете, одна палка, два струна. Вот они на этих два струна играют, у них нет аккордов-то. Им не о чем говорить. Про экономику – нет, ну как человек он говорит. Про политику, достижения какие-то, про культуру, которых как бы не существует. Как вот, собственно, феномен украинской культуры, строго украинской культуры, ее не существует. Ну, о чем говорить-то? Конечно, как антироссия и создана страна, единственное, на чем они могут вызывать интерес у Запада, и вызывают. Это война с Россией. Mm-hmm. И они не играют на этом. Ну, нету Зеленского палитры. Не о чем говорить. Он что, может, он что, выйдет, расскажет какие-то выставки и про концерты украинские. Ну, наверное, это наивно ожидать. Конечно, он будет. Это и способ существования Украины, и получения дотаций, и денег колоссальные. То есть, ну, там, не Украина, а элиты, как минимум, украинской, которая ей правит. Mm-hmm. Они сидят на этих потоках, регулируют их, и состояние растет, и семьи их за рубежом, и у них они заложники, по большому счету, у них нет другого варианта.
Угу, угу. Тогда, знаете, раз у нас такой разговор пошел, выясню у вас про их отношения все-таки с Польшей. Вот не могу я никак для себя понять отношения Киева и Варшавы. Вот с одной стороны, они чуть ли не в десны целуются друг с другом. С другой стороны, бандеровцам, которые приехали в Польшу в качестве беженцев, никто не рад. Им нужно вернуться домой. Пишет польский обозреватель, достаточно известный, в «Мысль Польска». Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими. Это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское, так пишет пан Пяста. И возникает вопрос. Поляки не только сейчас проснулись, они, в общем, видели еще до всех этих событий, что происходит на Украине. И тут такие, знаете, к нам приехали в качестве беженцев бандеровцы. Ну, надо же.
Ну, да, вы правильно сказали, что периодически эта тема всплывает и поднимается. И исторически все знают, прекрасно понимают, что украинцы для поляков во времена Речи Посполитой это население второго сорта, это рагули, это сельские и неухоженные и глупые обезьянки, которые даже там во Львове не было, не жили, их не пускали. Они по ночам приходили, разносили молоко, там, мясо и продукты из деревень на продажу. Вот поэтому и, соответственно, украинцы исторически испытывают такую же любовь, в кавычках, к полякам за то отношение. Mm-hmm. И это и выражалось в бандеровском движении, собственно говоря, и в Балтийской Визне, и в другом. То есть это же ненависть и злость, ничего другого. А проблема-то в том, что просто нынешняя политическая конструкция на Украине строится без исторического ее всякого глубины, без стратегической глубины, потому что, ну, они отчет ведут с Бандеры, да. Mm-hmm. Самая главная позиция – это антироссийская, а тут они с Польши попадают полностью в унисон и совпадают камертоны в одной тональности играют. И на этом, собственно говоря, ты единственная, как я говорил, там одна палка, два струна, единственный мотив, на котором они сотрудничают и обнимаются будто с Зеленским, при этом историческую глубину и исторические взаимосвязи народов, а тут в данном случае ненависть, ее не вычеркнешь тоже раз и убрать. Отсюда и в Польше голоса раздаются, отсюда и на Украине, если брать классических националистов, Тигни Бока.
Знаете, ну вот в завершение такое мнение. США использовали полученный, почему-то использовали уже прошедшее время, полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем. Это обозреватель другого нам недружественного СМИ из Запада говорит. Говорит, КНР остается самой большой проблемой Америки. Украинский кризис преподал Вашингтону некоторые уроки, которые можно было бы применить при поддержке Тайвань, подождите, при поддержке Тайваня. Про войну вроде как и не идет речь. Но США готовятся к войне с Китаем, получается, если так вот пишет уже одно из ведущих информационных агентств Запада.
Да, готовятся. Вам тоже это вещь очевидная. И то, что опыт они извлекают колоссальный из войны на Украине, это тоже...
Но Китай-то тоже не дурак, да?
Это тоже вызывает. Не, ну, для Китая это, с одной стороны, и образец возможного решения тайваньского вопроса, с другой стороны, предостережение. Потому что, ну, Россия пока не может решить этот вопрос, перейти к некой переговорной повестке. Мы завязли в этой войне, и это тоже надо признать. Война это носит длительный, снарительный характер, военная операция. Вот поэтому у США, конечно, прямое столкновение натовских образцов вооружения и русских это опыт. Это тестирование возможных конфликтов. Потому что китайское вооружение не сильно отличается от российского или советского в своей сути. Вот. И война на Украине, это понятно, что это как модель войны за Тайвань может рассматриваться, потому что проблематика та же самая. Осознание Китаем Тайваня своей территории реально исторически и народно, и объективно, и даже ООН это признает. И не согласие с этой позицией самого США, собственно говоря, и той элиты тайваньской, которую они вырастили за это время, как вырастили на Украине. Вот тут очень схожие конфликты и ситуации.
Ну и мы с вами говорили о другой статье в начале нашей беседы. Там говорили про то, что надо ВПК, дайте денег. В этой статье тоже. Агентство другое, хозяева другие вроде как. А, смотрите, в качестве одного из основных моментов подготовки к будущему столкновению с Китаем обозначается налаживание промышленных мощностей для производства большего числа оружия. Пожалуйста, другое агентство... Пишет почти то же самое. Другими словами только пишет. Дайте денег.
Ну, я могу только повторить. Это еще Дэвид Рикардо вывел, что если страна в межстрановом сотрудничестве или торговых отношениях, ключевым является абсолютное преимущество, то есть военное преимущество. Ага. Если страна им обладает, то она начинает диктовать условия не только политические, но и экономические. Ну, то есть вся модель США выстроена именно на этом. Поэтому накачивание ВПК – это объективно для них. И единственный в рамках той модели, которая существует, это единственный стереотип поведения. Мало того, мы все говорим о расходах. А если вы заглянете в ВВП США, то военные расходы входят у них в статью доходов. И увеличивающий ВВП. Поэтому, собственно, в этом и здесь логично. То есть военные расходы помогают США осуществлять свою гегемонистскую политику, извлекать из нее выгоды. Поэтому это инвестиции, это не затраты.
А что они так по самолетам и не приняли решение? Помните, небольшой такой был? Такой, вспышечка такая была. А может, дать самолеты? А потом так в результате сказали, подождите, никаких самолетов не будет.
Ну, знаете, как в том старом анекдоте, когда человек задолжал много денег, и при каждой встрече с бандитами ему там, ну, все, завтра там на 30% меньше, потом, мы тебя убьем. Он говорит, ребят, ну за что, я же потихоньку возвращаю. Здесь та же самая история. То есть зачем давать самолеты? Украина пока и так справляется. Для них принципиально просто, чтобы этот конфликт шел, чтобы русские люди с той, с другой стороны, по сути, русские убивали друг друга, чтобы взаимная ненависть нарастала, чтобы проблема увеличивалась, а глубина раскола углублялась. Они добиваются своих результатов. Зачем лишнее вбрасывать туда, где можно там телами солдат? И чем больше друг друга убьют, тем для США лучше.
Циничненько. Леонид Викторович, благодарю вас за беседу. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим после выпуска новостей.